Бизнес Каскета, как и любого современного бандита, состоял из двух частей – белой, легальной, и черной, криминальной. В идеале он хотел свести черную часть к минимуму, а потом избавиться от нее совсем, ну почти совсем. И стать вполне респектабельным бизнесменом, про которого детям не будет стыдно писать сочинение «Расскажу о своем отце». И все его коллеги стремились к тому же. Тем более, что в газетах и по телеку уже давно долдонили, что, дескать, разбойничье накопление первоначального капитала – нормальный путь развития общества. А раз так, то и стыдиться своего прошлого не придется. Сейчас в новом офисе, расположенном над Старым Арбатом, он обсуждал черную часть своей деловой сферы. Владислав доложил о поступлениях сводочных потоков. Приложил бухгалтерию, открыл кейс, набитый деньгами. Потом Борис отчитался по наркоте и тоже открыл кейс, побольше первого. «Как там, Карпет?» – поинтересовался Каскет. Борис сделал неопределенный жест рукой. «Тише воды, ниже травы. Его даже свои не видят. Из дома не выходит, в организации не появляется, у себя никого не принимает. Болтают, что у него крыша поехала». «Жалко мужика», — сочувственно прищелкнул языком Жора. «Может, с мальчишкой я немного перестарался. Но иначе он бы и не понял». Борис и Владислав удивленно переглянулись, но ничего не сказали. «Значит так», — уже обычным деловым голосом продолжил Каскет. «Бабло давайте сюда, отчеты нашему бухгалтеру, и гуляйте до завтра». Широкоплечие парни ушли. Содержимое кейсов он, запершись, переложил в сейф. Потом отперся и вызвал личную секретаршу. Вероника вошла мгновенно. Стройная, подтянутая, ни одной жиринки. Длинные волосы, тщательно вымытые и расчесаны. Планшетник она держит на изготовку. «Что у нас на сегодня?» Вероника ведала белой сферой его жизни. Она щелкнула алым ногтем по экрану iPad. «В 12:00 представители пятерочки», – зачитала она глубоким приятным голосом. «Хотят представить доработанный проект по сети дешевых ресторанов в Тиходонске и Степнянске. 14:00 – совещание у вице-мэра по поводу нашей заявки». «Который?» – уточнил Каскет. Он расстегнул пиджак, ослабил галстук, расстегнул ворот сорочки, откинулся на мягкую высокую спинку. С некоторых пор он – представитель окраинной московской братвы, привыкший мотаться по стрелкам, разводам, сходкам, вполне комфортно чувствовал себя в этом роскошном кресле, а также в дорогих костюмах и галстуках, которые отродясь не носил. Ему нравилось руководить и давать указания, культурно вести деловые переговоры, принимать готовые бабки, полученные без риска и стрельбы. Он быстро привык к новой жизни. «Правду говорят, к хорошему быстро привыкаешь. Заявка на бессрочную аренду 20 гектар земли в районе Грибного канала», напомнила Вероника. «Под клуб и бизнес-центр. Проект 9А». «Ясно. Дальше. 15:20. Съемочная группа Общероссийского канала. Интервью для субботней суммы слагаемых и портрета в интерьере». «А может, ты вместо меня, Вероничка, а?» Перебил ее Каскет. «У тебя и интерьер поинтереснее, и фактура». Он изобразил руками изгибы фигуры своей секретарши. К телевизионным интервью он привыкнуть так и не сумел. Журналисты, в отличие от кресла и костюма, его раздражали. Во-первых, светить свою рожу по телеку западло, да и вредно, мало ли кто может узнать. А во-вторых, боялся сбиться, запутаться, выставиться дураком. Комплекс малограмотного, окраинного парня никуда не исчез, только спрятался где-то глубоко-глубоко. «К сожалению, Георгий Вадимович, моя фактура их не интересует, так что придется вам самому отдуваться». Вероника кокетливо надула губы и продолжила. «В 18:00 ужин в эсквайре с Патишвили».
«Почему в эсквайре?»
«Там какой-то крутой рок-оркестр играть будет, а Патишвили фанат рок-музыки».
«Ты молодец».
Вероника чувственно улыбнулась Каскету с той точно выверенной долей официоза, которая не позволяет истолковать эту улыбку слишком буквально. «Да, совсем забыла», — вспомнила она. «Вас внизу посетитель дожидается, из начальства».
«Кто такой?» — благодушно спросил Каскет.
«Какой-то районный руководитель. Сейчас посмотрю». Она заглянула в планшет, удивленно приподняла брови и прочла почти по слогам. «Главный по Речпортовскому району». «Так представился. Разве у нас есть Речпортовский район?»
«Это неважно», — Каскет нахмурился. «Как фамилия?»
«Гарик», —
прочла Вероника. «И фамилия тоже странная, правда?»
«Это погоняло, а не фамилия», — сказал Каскет. Открыл зачем-то ящик стола, заглянул, снова закрыл.
«А что такое погоняло, Георгий Вадимович?» — поинтересовалась Вероника, постукивая пальчиком по экрану.
«Какая тебе разница?» — рассеянно ответил он.
«Скажи Борику и Степану, чтобы присмотрели за ним. Они знают как».
«Фуршет приготовить? Коньяк с черной икрой, кофе?»
«Не надо», — Каскет скривил губы.
«Уровень Гарика Ричпортовского — водка и селедка с луком. И потом, почему я его должен поить? Мы же не друзья, приятели. Он просится, пусть он меня и угощает».
«Он бандит?»
Вероника не удивилась, не испугалась, просто уточнила. «Как профессиональный секретарь».
«Почему сразу бандит?» — повторил Каскет.
«Мало ли у кого есть погоняло. И меня вот обзывают».
«Извините», — Вероника упрямо тряхнула роскошными, блестящими, как вороново крыло, волосами.
«Так я его зову?»
«Зови».
Когда девушка вышла, он вынул из ящика пистолет, проверил патрон в стволе и сунул за пояс, чтобы был под рукой. Про Гарика он много слышал. Через несколько минут бригадир Ричпортовских сидел на стуле по другую сторону стола. Он выставил вперед мощную нижнюю челюсть и был как никогда похож на бульдога. Но на бульдога, который хочет есть, чесаться или гулять. В общем, которому что-то надо.
«Я ходить туда-сюда не буду», — сразу начал он, заглядывая в глаза Каскету. «Ты про меня знаешь? Зуб даю. У меня самая мощная организация. 300 стволов, а надо будет еще сотню приведу».
Он преувеличивал, и Каскет это знал, но виду не подал. Сидел и молча слушал.
«И сразу скажу, что босой здесь абсолютно ничего не решает. Ну, то есть вообще ничего», —
Гарик взмахнул кулаком.
«Это если ты не в курсах. Но ты, я думаю, в курсах. Смотрящего в городе нет. Босой видимость создает. Понятно говорю?»
«Зачем ты мне это фуфло толкаешь?» — прервал молчание Каскет.
«Мне от босого ничего не надо. Мы каждый сам по себе. Я бизнесом занимаюсь, а он, как ты говоришь, видимость создает. Пусть создает, мне-то что?»
«А то, что на тебя многие наши зуб точат. Из-за водилы есть. Короче, войны хотят. А я с ними не согласен. Вот и пришел с предложением. Давай объединимся. Расклад сразу изменится. Все мигом про войну забудут. И вообще будут ходить на цирлах. Это я, Гарик, гарантирую». На лице Каскета появилась заинтересованность. Он-то думал, что это наезд. Недаром Борик обыскал визитера в приемной. А оно вон как поворачивается. Гарик закурил, выпустил дым через угол рта, оскалил желтые зубы. «Ну и урод», — подумал Каскет. Что-то подсказывало, что Гарик будет опасен в любом качестве. Враг он тебе или друг, не имеет значения. Уж больно настырный, прет буром. Но как временный союзник вполне сгодится. «Ну ладно, не будет войны, положим», — сказал он. «Будет мир, и все под нас лягут. Только это не интерес. Этим только перед бабами по пьяни хвастаться. Какой твой настоящий интерес?»
«Тоже говорю напрямую. Я пацан правильный, по понятиям живу. И хочу авторитета не только у наших, но и у воров, в общем. Короче, я короноваться хочу. В закон, короче».
Каскет удивился.
«А сколько у тебя ходок? Где чалился? Кого из законников знаешь? Кто тебя знает?»
Гарик нервно поскреб свою лысину.
«Значит так, два раза в СИЗО парился, под следствием. Оба раза удалось отвертеться. В зоне не был, как есть, так и говорю. Но я деньги дам, хорошие деньги. Я знаю, так делают».
«Мало ли что делают.
Ты знаешь правила?» «Ну, если по всем правилам, так без тюремного туберкулеза и зубных протезов вообще никому не канает», — хмыкнул Гарик. «Но времена меняются. И у ментов, и у бандитов, и у воров теперь понятия другие. Я знаю, многие корону покупали. У нас ты в законе, босой, какой он ни есть. Если ты еще солидного вора подтянешь, может, и прокатит. Я 200 тысяч даю».
«Долларов, надеюсь?» — усмехнулся Каскет, думая о том, знает ли этот Фафан, что он сам получил корону без многолетнего топтания зоны.
«Евро! Думаешь, только у вас в Москве бабосы водятся? Зачем ты поручил своему халдею меня щупать?»
Каскет смотрел на гостя с каменным выражением лица.
Положим, он тоже не в профессорской семье на Арбате вырос. Но этот провинциальный напор его раздражал. Хотя сумма была достойная. Да он, небось, и больше выкатит.
«На 200 тысяч в Москве и хороший стол не накроешь», — сухо сказал он.
500 для начала разговора».
«Хорошо», — быстро ответил Гарик. И Каскет понял, что напористому бульдогу очень нужна корона. Он сделал вид, что задумался.
Гость ждал, затаив дыхание.
«Ладно, попробуем», — наконец сказал хозяин офиса. «Только надо все хорошо подготовить. Поедешь в Москву, я тебя людям порекомендую. Потрешь с ними, чтобы они тебя поняли. Обзнакомишься со всеми, покажешь себя хорошо. А там видно будет».
«Я согласен»,
— так же быстро сказал Гарик. «Все довольны будут».
«Ну что ж», — Каскет впервые улыбнулся.
«Тогда давай выпьем за удачу».
Он встал, обошел стол и покровительственно похлопал бульдога по плечу. Тот слегка оскалил клыки, но стерпел. Потом Каскет выглянул в приемную. Стоящий возле двери Борис насторожился, но он успокаивающе махнул рукой.
«Вероника, подай нам выпить и закусить. Мы с Гариком, походу, подружились».
Он подмигнул девушке.
«Водка и селедка есть?»
«Водка, виски, коньяк, а селедки нет, только икра. Красная, черная, щучья». Бригадир Ричпортовских внимательно вслушивался в разговор.
«Ладно, тогда икра сойдет», — сказал Каскет и опять подмигнул.
Вероника поняла, что он не принимает гостя всерьез.
«Сейчас подам», — сказала она.
Гарик довольно усмехнулся. «Пока все шло хорошо».